Симонини не упомянул о Гедоне и о книжном магазине на улице Дебон. Прежде хотел посмотреть, какую пользу для себя он получит. К тому же несколько дней в Сент-Пелажи его изнурили. Он прямо отправился в Лаперус на набережной Больших Августинцев. И не на нижний общий этаж, где подавали устриц и антрикоты, как в прежние времена, а на второй, в отдельный кабинет, где можно было заказать ската в голландском соусе, рисовую запеканку по-тулузски, заливное из филеев молодого кролика, трюфели в шампанском, абрикосовый пудинг по-венециански, салат из свежих фруктов, персиковый и ананасовый компот. И к чертям всех острожников-идеалистов вместе с душегубами и вместе с их грязными мисками. Для того и существуют тюрьмы, чтобы порядочные люди могли обедать в ресторанах, не опасаясь повстречаться ни с кем из тех. Тут мемории Симонини, как бывает часто в подобных случаях, путаются. В дневнике появляются бессвязности. Повествователю остается прибегнуть к пояснениям аббата. Контрапункт их голосов уже воспринимается как отлаженный и полноценный дуэт. Суть в следующем. Симони не понимал, что имперские специальные службы ждут от него какого-то специального сообщения. Как можно было укрепиться в глазах Лагранжа? Как можно укрепиться полицейскому информатору? Конечно, разоблачив заговор. Ну, значит, надлежало организовать этот заговор, чтобы потом его с блеском разоблачить. Идею подал ему Гвиали. Симонини навел справки в администрации Сент-Пелажи. Скоро Гвиали должен был выходить на свободу, Симонини выждал, а потом двинулся именно туда, где, как намекал тот, он намерен отираться, на улицу Квашни, в кабаре папаши Лоретта. Пройдя почти всю улицу Квашни, налево открывался вход наподобие щели. Впрочем, не теснее, нежели улица Кота-Рыболова, которая с правой стороны той же улицы Квашни уводила на набережную, и все диву давались, на что нужна улица, по которой можно проходить только как краб, боком. В щели слева лестница. Осыпающиеся коридоры, сочащиеся копотью камни, низкие двери. На втором этаже один из низких проемов лазов внезапно открывал доступ в довольно большое помещение, явно полученное за счет сноса нескольких старых квартир. Это и был салон, или зал, или, как его называли, кабаре папаши Лоретта, которого никто не помнил, он умер в незапамятные времена. Повсюду столы, курильщики, трубок, игроки в лангскнехта, девицы с ранними морщинами, бледнощекие, похожие на бедняцких кукол, озабоченные поиском тех клиентов, у которых в бокалах оставалась хоть капля, и выклянчиванием этой влаги. Симонини появился в день, когда происходила суматоха. Где-то кого-то кто-то пырнул ножом, и от запаха крови у всех заплясали нервы. Кончилось тем, что еще один сумасбродный посетитель выхватил шило и поранил одну из девиц, повалил на землю заступившуюся кабачицу, бешено отбивался и был повержен только тем половым, кто догадался шмякнуть его кувшином по тыльной стороне головы. После этого все возвратились к прерванным занятиям, как будто и не отвлекались от них. Там Симонини и нашел Гвиали у стола с компанией таких же, как он, цареубийц, итальянцев-эмигрантов, помешанных на составлении взрывчатых смесей и на разговорах о том же. По достижении определенного алкогольного градуса за столом звучали одни и те же выяснения былых огрехов и недочетов. Адская машина, которой Кадудаль, чился укокошить Наполеона еще в бытность его первым консулом, представляла собой смесь селитры и картечи. Эта смесь эффективна в узких улицах старых столиц, но мало что может в современном городе, да, честно говоря, и раньше. Не ахти как работала. Фьески, покушаясь на Луи Филиппа, изготовил устройство из 18 стволов, стрелявших одновременно, и убил 18 человек, но не короля. Вся штука, поучал общество Гавиали, в правильном составе смеси. А вот, например, хлорат калия, бертолетова соль. Пробовали смешивать его с серой и углем, чтобы получать порох, но в результате только подорвали всю лабораторию начисто. Использовать хлорат хотя бы для производства спичек? Но тогда придется обмакивать хлорат на серную головку каждой спички в серную кислоту. Сомнительное удобство. И вообще немцы вот уже более 30 лет назад изобрели спички на фосфорной основе. Воспламеняются от чирканья. Что уж говорить, перебивал его другой, о пикриновой кислоте. Было отмечено, что она взрывается при нагревании в присутствии хлората калия. Стали разрабатывать взрывчатые вещества. Чем дальше, тем более взрывчатые. Чем дальше, тем больше экспериментов погибало. От этой идеи отказались. Перспективнее нитроцеллюлоза. Да уж, я думаю. А вообще имеет смысл вчитаться в древних алхимиков. Они открыли, что смешение азотной кислоты со скипидаром постепенно приводит к воспламенению. И известно уже больше 100 лет, что если азотную кислоту соединить с серной, абсорбируется вода и почти всегда имеет место вспышка. Я бы серьезно подумал о ксилоидине. Крепкая азотная кислота в сочетании с крахмалом или волокнами древесины. Ты как будто бы начитался этого, как его, верно. Он пишет, что ксилоидиновым взрывом можно заслать снаряд на Луну. По-моему, гораздо серьезнее сегодня выглядят нитробензол и нитронафталин. Бумагу или картон обработать азотной кислотой получается нитромедин, вещество, близкое к ксилоидину. Но они же нестабильны все. Пироксилин — другое дело. При равном весе у него взрывная сила в 6 раз превосходит силу черного пороха. Да, но в отношении надежности оставляет желать лучшего. Так, час за часом. Время от времени все сходились на неизбежном. Лучше всего старый добрый черный порох. Симонини как будто возвратился в сицилийские времена, как будто слышал покойного Нунцо. Без излишнего труда, употребив на это дело несколько фляг вина, он смог разжечь в славной компании великое недоброжелательство к Наполеону III, от которого только и жди прямой помехи по ходу савойцев на Рим. А на поход этот уповали в их компании все. Стало ясно, что ради единой Италии придется предать смерти здешнего диктатора. Симонини, конечно, понимал, что этим забулдыгам до единой Италии было не так сильно много дела, а хотелось поскорее хряпнуть хорошенькую бомбу или две. Но именно таких сдвинутых на взрывчатке субъектов он и искал. «Замысел Орсини, — говорил им Симонини, — провалился не потому, что плох был Орсини, а потому, что плохи были бомбы. У нас есть герои, готовые идти на гильотину, готовые бросать бомбы. Но мы до сих пор не выработали четкого представления о том, какую следует взрывчатку применять. Из собеседований с нашим любезным Гавиали я вынес убеждение, что ваш кружок поспособствует решению этого вопроса. «Кто это вы?» — возник вопрос у слушателей. Симонини заметно помялся, а потом прибег к тому же арсеналу, который в свое время применял с туринскими студентами. Онде является представителем высшей венты, одним из заместителей легендарного Нубиуса. Других вопросов просят не задавать, потому что структура карбонарской организации такова, что каждый знает только своего непосредственного командира. Более никого. Загвоздка была в новых бомбах безупречной убойности. Сфабриковать их можно было только после долгих опытов и почти что алхимических исследований. И испробований разнообразных веществ и серьезных полевых испытаний. Он намерен предоставить для опытов спокойное место тут неподалеку, тоже на улице Квашни. Он также может выделить денежные средства на расходы. Приготовив бомбы, члены кружка не должны заботиться об организации покушения. От них потребуется только некоторое время хранить в помещении листовки, в которых будет возвещаться скорая гибель императора и будут разъясняться резоны и цели заговорщиков. В день кончины Наполеона кружок займется подбрасыванием этих листовок в места скопления народа и в редакции крупнейших национальных газет. Думаю, вам нечего опасаться. В высших сферах кое-кому идея этого покушения не чужда. У нас свой человек в полицейской префектуре — Лакруа. Но не знаю я, насколько можно этому Лакруа доверять. Не пытайтесь с ним связаться. Если он о вас узнает, то способен, думаю, даже и на вас донести, лишь бы получить повышение по службе. Все эти двойные агенты, знаете. Соглашение было с энтузиазмом принято и утверждено. У Гавиали горели глаза. Симонини передал ему ключи от тайной квартиры и немаленькую сумму на первоначальные покупки. Через несколько дней он наведался туда. Эксперименты вроде продвигались. Он оставил несколько сотен листовок, отпечатанных у знакомого типографа, оставил новые расходные средства, вскричал: «Да здравствует Единая Италия! Рим или смерть?» и распрощался, удоволенный весьма. Но по пути домой по улице Святого Северина, пустынный вечерний час, он будто бы расслышал шаги непосредственно за собой. А особенно неприятно было, что стоило остановиться ему, как замирали и шаги. Он ускоривался, но преследователь приступал к нему все ближе. Становилось ясно, что это не сопровождение, а погоня, сопение прямо за плечо. И вот его схватили и втиснули в тупик Саламбьер, который, а он еще теснее, чем улица Кота-Рыболова, открывался ровно в этом месте. В общем, преследователь, скорее всего, был тут как дома и сознанием дела выбрал и угол, и момент. Вжатый в стену Симонини видел только мерцание лезвия прямо перед глазами. В темноте не проглядывались черты нападавшего на него. Но невозможно было ошибиться в этом голосе. С сицилийским акцентом, цедившим: «6 лет по вашему следу, благочинный! Но ведь отловил-таки!» Это был голос покойного Нинуццо, которого Симонини оставил с двумя вершками стали в животе, на старой пороховне у Багерии. «Живой я! Бог послал добрую душу! Там мимо один проходил, и меня спасли. 3 месяца не знали, буду жить, нет ли. Пузо пропорото от бока до бока, но как я встал, так и начал искать. Искал я духовное лицо. По моим рассказам нашелся еще один в Палермо, кто видел, как поп встречался в кафе с нотариусом Музумеччи. По виду тот поп очень был похож на гарибальдийцы из Пьемонта, большого друга полковника Ньево. Говорили, что тот Ньево сгинул в наших сицилийских водах, что его корабль как будто обратился в дым. Я-то смекнул, куда и как корабль обратился и кто об этом похлопотал. Где Ньево, там и Пьемонтское войско. Где войско, там Турин. Холодный, зараза. И в этом-то холоде я бродил год. И кого мог, спрашивал. Наконец я вызнал. Гарибальдийца звали Симонини. Он еще и нотариус, но контора была продана. Покупатель краем уха вроде слышал, что нотариус переехал в Париж. Двинулся и я в Париж. Без монеты — денег. Не спрашивайте уж как. Честно, я не ожидал совсем, что город такой громадный. Пришлось попотеть из камши. Узнал все эти улицы и промышлял на них по вечерам с ножом. Кто прилично одет и кто ошибся дорогой и часом, обычно делится со мной, что у него в кошельке. По одному кошельку за вечер. На жизнь хватает. Бродил, бродил я. Вот и набрел. Ведь знал, что такому, как вы, хорошее место не нужно. Вам все повадно в притоны да в тошниловки. Что ж бороду-то черную не отрастили? Узнать было бы труднее. Вот с тех-то пор Симонини взял себе привычку преображаться в бородатого буржуа. Но в ту минуту, слушая Нинуццо, клял себя, что так мало заботился заметать следы. «Довольно», — подводил итог тем временем Нинуццо. «Всю историю уже рассказал. А делов-то пропороть вам пузо точно так же, как вы пропороли мне, но только основательнее. Вечером тут не пройдет никто. Тут поукромнее, чем на нашей багирийской пороховне». Как раз в это время всходила луна. Симонини видел хищный оскал Нинуццо и сверкающие от ярости белки глаз. «Нинуццо!» — нашел он силы взмолиться. «Вы не знаете всего. Что я сделал тогда, это потому, что я выполнял приказ. Приказ самого верху. От такого преосвященного престола, что пришлось повиноваться, не слушая веления сердечных чувств. Тому же пославшему повинуясь, я и тружусь вот тут, готовлю новейшие деяния для спасения алтаря и трона». Симонини пыхтел и говорил, и наблюдал, как нож нечувствительно отдаляется от близости его лица. «Вы посвятили жизнь своему королю», — продолжал он, задыхаясь, «и вам должно быть известно, что бывают поручения, святые, так сказать, ради которых позволено даже совершать действия по существу неправомочные, улавливаете?» Маэстро Нинуццо не вполне, надо думать, уловил, но дал понять, что кровная месть не единственная цель его поведения.
«Наголодался я в эти годы. Увижу ваш труп, и что? Голода он не успокоит. Мне надоело жить вот так. А вы, я следил, ходите и в господские рестораны. Я сохраню вам жизнь.
В обмен на кругленькую сумму мне каждый месяц. Чтоб я и спал, и ел не хуже вас. А может быть, и лучше. Маэстро Нинуццо, я готов обещать гораздо больше. Не только небольшую сумму в месяц. Я тут готовлю покушение на французского императора. А вы помните, ваш король лишился трона из-за того, что здешний Луи Наполеон втихую помогал Гарибальди? Вы так много знаете про порох. Повстречайтесь с группой тутошних честных людей. Они собрались на улице Квашни и готовят то, что можно было бы назвать адской машиной. Ежели вы примкнете к ним, не только сможете участвовать в деле, которому судится войти в историю, не только обессмертите ваше имя, но и, поскольку покушением ведает персона высочайшего ранга, получите долю вознаграждения и обогатитесь до конца своих земных дней. От одного лишь упоминания о порохе у Нинуццо сразу затухла вся злоба, накопленная с той самой памятной ночи в Багерии. Симони не понял, что дело в шляпе. Когда тот опустил нож и спросил: «Но? Где и что делать-то?» «Все очень просто. Послезавтра к 18:00 приходите по этому адресу. Стучите. Вам откроют вход в большой склад. Скажите, что вас посылает Лакруа. Друзья будут предупреждены. Но чтобы вас признали за своего, вставьте в петлицу, вот в эту, сюда, в сюртук, гвоздику. К 7:00 появлюсь и я. Принесу деньги».
«Приду», — отозвался Нинуццо. «Но если только здесь какой-нибудь финт, то знайте, что мне известен адрес вашей квартиры».
На следующее утро Симонини навидался к Гвиале и оповестил, что время пришло. К 18:00 завтра он просит всех быть на условной квартире для обсуждения. Сначала появится присланный им же сицилийский пороховщик. Он проведет осмотр и выяснит, в какой стадии дело. Спустя немного придет туда он сам, Симонини, а после явится и куратор, господин Лакруа. После этого Симонини побывал у Лагранжа и передал ему все сведения относительно заговора, имеющего целью покушения на государя-императора. Заговорщики, имеет он основание полагать, сойдутся к 18:00 следующего дня на улице Квашни. Они будут демонстрировать взрывные устройства своим кураторам. «Однако, внимание!» — не умолкал Симонини. «Однажды вы поделились со мной наблюдением, что из 10 членов секретного сговора 3 обычно являются нашими шпионами, 6 — безвредными идиотами, и только 1 из 10 по-настоящему опасен».
«Ну, в данном случае шпионов среди всех окажется только 1. И это я. Плюс 8 идиотов.
А человек по-настоящему вредный будет иметь на лацкане сюртука гвоздику. И поскольку он по-настоящему вреден, и для меня тоже, хотелось бы, чтобы произошло досадное недоразумение, и чтобы тип тот был не задержан, а сразу убит на месте. Поверьте, это лучший путь к самому тихому решению проблемы. Гораздо хуже, если он получит возможность говорить. Даже если только с кем-нибудь из ваших людей».
«Я пойду вам навстречу, Симонини», — сказал на это господин де Лагранж. «Его устранят».
Нинуццо в 6 постучался на улице Квашни с пышной гвоздикой на груди. Гвиале и товарищи гордо продемонстрировали ему свои самоделки. Через полчаса вошел и Симонини, объявил, что в скорости пожалует Лакруа. В 6:45 органы закона ворвались в помещение. Симонини, вскричав «Предательство!», выхватил пистолет и прицелился в жандарма. Однако пуля попала в воздух. Жандармы открыли ответный огонь, и в перестрелке ранение в грудь получил Нинуццо. Для чистоты картины они застрелили еще одного заговорщика. Нинуццо все не умолкал, изрыгал сицилийские проклятия и в муках катался по полу. Симонини, продолжая целиться в жандармов, милосердно послал пулю в голову Нинуццо. Так Гвиале и его сообщники были захвачены отрядом Лагранжа с поличным, с недоделанными бомбами на столе и с пухлыми пачками листовок повсюду. Пошли допросы с пристрастием. Гвиале и товарищи называли имя некоего Лакруа, который, как они настаивали, предал их. Лагранж уверился, что имеются причины убрать сотрудника Лакруа. В полицейских протоколах было показано, будто Лакруа участвовал в задержании, был смертельно ранен и погиб. Ложь во имя славной посмертной памяти. Что до заговорщиков, было признано нецелесообразным раздувать этот процесс. «Времена такие», — объяснял Лагранж, «что слухи о покушениях на императора возникают и множатся что ни день. И есть подозрение, что эти слухи не самопроизвольно зарождаются, а их нарочно распускают агенты-республиканцы в целях разбудораживать взбалмошные головы и предлагать им образец для подражания». Было решено не рекламировать эту моду покушаться на жизнь Наполеона III. Заговорщиков загнали на каторгу в Кайенну, медленно умирать от малярийных лихорадок. Спасение императорской жизни — доходное ремесло. Работа с Жоли принесла нашему герою 10 000 франков, а раскрытие заговора — 30 000. Вычтем расходы на съем конспиративной квартиры и на изготовление бомб — 5 000 франков. Остается чистыми 35 000. Больше 10% того капитала в 300 000, который мечтал накопить Симонини. Удовлетворенный исходом истории с Нинуццо, он немного огорчился за Гавиали, который в сущности был добрейший малый, доверчивый. Но кто желает заниматься цареубийством, должен понимать, что затея связана с риском, и ни в коем случае не проявлять доверчивость. Не очень удачно вышло и с Лакруа. Лакруа ничего дурного ему не сделал. Но вдове Лакруа и впрямь начислили хорошую пенсию.